Третья дорожка первой кассеты. Я бы умолчал о столь бредовой затее, если бы она не бросала свет на то, как худо я был снаряжен для поставленной задачи и до каких диких крайностей доводила меня робость. Взяв же, наконец, в руку перо, я настроился на встречу с неизбежным, а это, собственно, и означает, что я, наконец, созрел и готов не щадить усилий. Тут скрыта еще одна мораль. Если бы Себастьян, забавы ради, записался на такие же заочные курсы, просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет, он любил подобные увеселения, он оказался бы учеником неизмеримо худшим, чем я. Получив задание написать, как господин всяк, он написал бы, как не пишет никто. Я не в состоянии воспроизвести его стиль, потому что стиль его прозы был стилем его мышления, а оно было головокружительной чередой зияний, которых не собезьянничать, потому что их все равно надо чем-то заполнять, тем самым упраздняя. Но когда я встречаю в книгах Себастьяна след впечатления или чувства, сразу же воскрешающий, скажем, некую игру света в некоем определенном месте, картину, оказывается, запавшую помимо воли в память нам обоим, то начинаю надеяться, что пусть мне далеко до его таланта, все же выручит меня не что иное, как наше явное психологическое сродство». Орудие в наличии, остается пустить его в ход. Первым моим долгом после смерти Себастьяна было просмотреть его вещи. Он все оставил мне, и я располагал его запиской с поручением сжечь кое-что из бумаг, изложенной так неопределенно, что поначалу я отнес ее к черновикам или к ненужным более рукописям, но вскоре убедился, что за вычетом немногих случайных листков, затерявшихся в прочих бумагах, все это было давно уничтожено им самим, поскольку он принадлежал к редкой породе писателей, твердо знающих. Не должно оставаться ничего, кроме конечного результата – изданной книги, бытие которой несовместимо с существованием ее призрака, неотесанного, щеголяющего прорехами манускрипта, так мстительное привидение носит под мышкой собственную голову. Вот почему отходы мастерской не имеют права на жизнь безотносительно к их сентиментальной или коммерческой ценности». Когда я впервые переступил порог квартиры Себастьяна в Лондоне, 36 Oak Park Gardens, у меня возникло чувство пустоты, какое бывает, когда время упущено и долго откладывавшаяся встреча уже невозможна. Три комнаты, холодный камин, тишина. Последние годы он мало здесь жил, не здесь и умер. В платяном шкафу полдюжины костюмов, почти все старые, и у меня мелькнуло ощущение, что эта фигура Себастьяна, размножена в окостеневших формах распяленных плеч. Вот в этом коричневом пальто я его однажды видел. Я потрогал вялый рукав, но он не отозвался на слабый оклик памяти». Были, конечно, и башмаки, они прошагали много миль и, наконец, достигли конца путешествия. Навзничь распростерлись сложенные сорочки. Что могли мне рассказать о Себастьяне эти притихшие вещи? Его кровать. Над ней, на стене цвета слоновой кости, небольшой старый пейзаж маслом, чуть растрескавшийся. Радуга, распутица, красивые лужи — первое, что он видел, просыпаясь. Когда я оглянулся, мне показалось, что предметы в спальне, словно застигнутые врасплох, только-только успели вскочить на свои места и теперь украдкой на меня поглядывают, пытаясь понять, заметил ли я этот преступный маневр, особенно стоящее у кровати низенькое кресло в белом чехле. Интересно, что оно там припрятывает? Пошарив в пазухах его строптивых складок, я нашел нечто твердое, оказавшееся бразильским орехом. И кресло, сложив ручки, снова напускает на себя непроницаемое выражение. Не высокомерной ли гордыни? Ванная, стеклянная полочка, голая, если не считать плечистого, с фиалками на спине, жестяного флакона из-под талька, отраженного в зеркале, как на цветной рекламе. Потом я осмотрел две основные комнаты. Столовая, как все места, где люди едят, была на диво безлика, потому, возможно, что пища — главное, что нас связывает с мающимся вокруг хаосом материи. Даже окурок в стеклянной пепельнице и тот оставил некто Макмес, квартирный агент. Кабинет. Отсюда виден сад или палисадник позади дома, темнеющее небо, парочка вязов, а не дубов, как обещало название улицы. Примечание. Вязов, а не дубов, как обещало название улицы. По-английски «oak» означает «дуб». Конец примечания. В углу развалился кожаный диван, густо заселенные книжные полки, письменный стол, на нем почти пусто, красный карандаш да коробка скрепок, вид понурый и отрешенный, хотя лампа на западном краю стола прелестна. Я нащупал ее пульс и расплавил опаловый шар. Эта волшебная луна видела движущуюся бледную руку Себастьяна. Теперь я, наконец, и приступаю к делу. Завещанным мне ключом я отпер ящики стола. Первыми я извлек две связки писем, на которых Себастьян написал «уничтожить». Одна уложена так, что нельзя увидеть ни строчки. Бумага голубого оттенка, с синей каемкой, шероховатая. Другая связка представляла собой беспорядочный пук почтовой бумаги, исчерканный крупными и напористыми женскими каракулями. Я стал гадать, чьими. Какое-то безумное мгновение я боролся с искушением познакомиться с обеими пачками поближе. С сожалением сообщаю, что победила лучшая из моих «я». Но когда я жег их в камине, один из голубых листков высвободился и, отпрянув от огненной пытки, развернулся в обратную сторону, и на нем, прежде чем их поглотила тлетворная чернота, просияли 2-3 слова, тут же обмершие, и все было кончено. Я погрузился в кресло и несколько мгновений пребывал в задумчивости. Слова, которые я увидел, сами по себе право не имели никакого значения, да и можно ли ожидать, чтобы от случайного языка огня потянулась вдруг хитроумная нить романного сюжета? Но они были русскими и составляли часть русской фразы. Дословно там стояло «Твоя привычка вечно находить...» Поразил меня не смысл, а то, что фраза была на моем родном языке. Я не имел ни малейшего понятия, кто сия русская, чьи письма Себастьян держал рядом с письмами Клэр Бишоп, и это меня смутило и встревожило. Примечание. Бишоп — это фамилия также шахматно окрашена, как и фамилия Найт. Английская «бишоп» — епископ и шахматный слон. Конец примечания. Из своего кресла возле камина, снова холодного и черного, я смотрел на светящийся шар настольной лампы, яркую белизну бумаги, до краев заполнявший выдвинутый ящик и одиноко лежащий на синем ковре лист машинописного формата, диагонально разрезанной световой границей. На секунду я увидел сидящего за столом прозрачного Себастьяна и тут же подумал, припомнив отрывок о ложном Рокбрюне. Может, он предпочитал писать в постели? Чуть погодя, я снова принялся за дело. Надо было просмотреть и рассортировать хотя бы грубо содержимое ящиков стола. Там было много писем, я их отложил, чтобы просмотреть позже. Газетные вырезки в броском альбоме с невозможной бабочкой на обложке. Нет, ни рецензии на его книги. У Себастьяна было слишком высокое самомнение, чтобы их собирать, да и чувство юмора едва ли допускало, чтобы он прилежно их наклеивал, когда они попадались ему на глаза. Так вот, упомянутый альбом содержал исключительно вырезки, где речь шла, как я выяснил позже, пробежав их на досуге, о происшествиях нелепых и несообразных, сродни сновидениям, случавшихся в самых заурядных местах и при самых заурядных обстоятельствах. Приветствовались, как я понял, и метафоры-гибриды. Возможно, он числил их по тому же чуть кошмарному ведомству. Среди каких-то юридических бумаг я нашел листок с началом рассказа. Всего одно предложение, оборванное на полуслове, давшее зато возможность понаблюдать за странной привычкой Себастьяна не вычеркивать слова, которые он в процессе письма заменял другими, так что, например, обнаруженная фраза выглядела так. «Будучи любитель поспать, Роджерсон, старый Роджерсон, купил старый Роджерс, купил, до того боялся». «Любитель поспать, старый Роджерс, так боялся пропустить завтрашний». Он был не дурак поспать. Он смертельно боялся пропустить завтрашнее событие, блаженство, ранний поезд, блаженство, поэтому вот что он сделал, купил и понес домой, купил и принес домой в тот вечер не один, а 8 будильников разного размера и силы тиканья, 9, 8, 11 будильников разного размера и силы тиканья, каковые будильники, 9 будильников, словно кот с 9, которые он поместил, отчего его спальня стала слегка напоминать. Примечание. Словно кот с 9 и так далее. Здесь подразумевается английская пословица «A cat has 9 lives» – «У кошки 9 жизней» в значении «все живое цепляется за жизнь». Сравните «живуч как кошка». Конец примечания. Мне стало жаль, что на этом все кончилось. Иностранные монеты в коробке из-под шоколадных конфет, франки, марки, шиллинги, кроны и соответствующая мелочь. Несколько вечных перьев, восточный аметист, неоправленный, аптечная резинка, склянка пилюль от мигрени, нервного припадка, невралгии, бессонницы, дурных снов, зубной боли. Зубная боль звучала чуть сомнительно. Старая записная книжка, 1926, полная мертвых телефонных номеров, фотографии. Я решил было, что увижу множество девушек. Все знают этот жанр. Улыбки на солнце, летние снимочки, уловки континентальной светотени, сменяющиеся девы в белом на улице, на песке, на снегу. Но я ошибся. Примерно 2 дюжины фотографий, что я вытряс из большого конверта с лаконичной надписью рукой Себастьяна – Г.Н.Х. изображали одно и то же лицо в разные периоды жизни. Сперва луноликого пострела в скверно скроенной матроске, затем некрасивого отрока в крикетном картузе, потом курносого юнца и так далее, пока дело не доходит до вереницы уже полновозрастных господ Эйчей. Скорее отталкивающий бульдожьего типа мужчина, быстро тучнеющий в мире фотографических задников и в самделишных садиков при фасадиках. Я понял, кем должен был стать этот человек, когда набрел на газетную вырезку на общие скрепки с одним из снимков. Автор, пишущий вымышленное жизнеописание, нуждается в фотографиях джентльмена с располагающей наружностью открытого, уравновешенного трезвенника, предпочтительно холостяка. Заплачу за право воспроизвести в своей книге детские, юношеские и взрослые снимки. Книги этой Себастьян не написал, но, возможно, продолжал ее обдумывать в последний год своей жизни, поскольку позднейшая из фотографий господина Эйча, где он со счастливым видом позирует у новенького автомобиля, была помечена мартом 1935 года, а Себастьян умер менее года спустя. Хандра и усталость вдруг овладели мной. Мне нужно лицо его русской корреспондентки. Мне нужны фото самого Себастьяна. Мне нужно многое. Чуть погодя, дав взгляду побродить по комнате, я заметил парочку обрамленных фотографий в тусклом полумраке над полками. Я поднялся и осмотрел их. Одна представляла собой увеличенный снимок оголенного по пояс китайца, подвергаемого энергичному обезглавливанию. Другая — заурядный фотоэтюд, кудрявое дитя, играющее со щенком. Вкус подобного соединения я счел сомнительным, но, возможно, у Себастьяна были свои причины их сберечь и именно так развесить. Я перешел к полкам, где было рассовано, как попало, множество самых разных книг. Один ряд выглядел поухоженнее. Мне на минуту показалось, что названия складываются в неотчетливую, но странно знакомую музыкальную фразу. «Гамлет», «Смерть Артура» по-французски, «Мост короля Людовика Святого», «Доктор Джекил, да и мистер Хайд», «Южный ветер», «Дама с собачкой», «Мадам Бавари», «Человек-невидимка», «Обретенное время» по-французски, «Англо-персидский словарь», «Автор Трикси», «Алиса в стране чудес», «Уллис», «Как покупать лошадь», «Король Лир». Мелодия выдохлась и угасла. Я вернулся к столу и начал сортировать отложенные письма. Письма были в основном деловые, почему я исчел себя вправе их просмотреть. Далеко не все имели отношение к роду занятий Себастьяна. Они были в беспорядке, и многое в них осталось для меня непонятным. Изредка Себастьян сохранял копии своих писем, так что, к примеру, у меня оказался полный текст долгого и азартного диалога между ним и издателем одной из книг. А вот какая-то суетливая особа, да еще из Румынии, хлопочет о подданстве. Еще я узнаю, как расходятся его книги в Англии и Доминионах. Ничего особенно блестящего, но, по крайней мере, одна из цифр вполне не дурна. Несколько писем от благожелательных коллег, один добрый сочинитель, автор единственной, но нашумевшей книги, укоряет Себастьяна 4 апреля 1928 года, что тот конрадообразен, и советует, отпустив коня, в будущих произведениях побольше родить о читателе. Идея, по-моему, на редкость глупая. Примечание. Снимок оголенного по пояс китайца, подвергаемого энергичному обезглавливанию. Вероятно, речь идет о сенсационной документальной фотографии отсечения головы в Бангкоке, столице Сиама, обошедшей в 20-е годы многие иллюстрированные издания мира, например, «Икс», иллюстрации к «Сегодня», «Еженедельник», «Рига», 1923 год, номер 1, страница 17. Тот же снимок, запечатлевший самый момент обезглавливания, упомянут в автобиографической книге Набокова «Другие берега», глава 13. Названия складываются в неотчетливую музыкальную фразу. Список книг Себастьяна Найта не просто характеризует круг чтения героя, но и представляет собой, подобно списку класса в Лолите, своего рода словарь основных тем, мотивов и источников романа. Фактически в каждом наименовании «и» или в стоящем за ним тексте, а также творческой биографии автора, можно обнаружить определенную параллель к структуре, системе образов и значений, сюжету истинной жизни Себастьяна Найта. Так само многоязычие списка, равно как и включение в него англо-персидского словаря, сравните, кстати, уподобление Нины Речной персидской принцессе, указывает на важную для романа тему двух языков и перехода с одного из них на другой. Как и роман, он строится на значимых музыкальных повторах, которые прослеживаются на нескольких уровнях: фонетическом, Артур, автор, Алиса, Улисс, лексическом, «Два короля» в названии трагедии Шекспира и романа американского писателя Торнтона Уайлдера 1897-1975 годы, «Две дамы» в рассказе Чехова и в романе Флобера, и тематическом, «Супружеская измена в «Даме с собачкой» и «Мадам Бавари», «Гибель короля в смерти Артура» в романе о рыцарях круглого стола английского писателя 15 века Томаса Мэлори, и в «Гамлете» соперничество братьев в «Гамлете» и в романе «Мост короля Людовика Святого», «Странствие в иной мир» в сказке Кэрролла и в мифе об Улиссе, отсутствие изменения телесной оболочки в человеке-невидимке Уэллса и в повести Стивенсона «Странное происшествие с доктором Джекилом и мистером Хайдом». Напротив, тематически контрастную пару составляют романы двух писателей, известных одним и тем же отклонением от сексуальной нормы. «Южный ветер» 1917 год англичанина Нормана Дугласа 1868-1952 годы, действие которого происходит на острове Забвение, и «Обретенное время» – последняя книга цикла «В поисках утраченного времени Пруста», где, по словам Набокова, протянут мост между прошедшим и настоящим. Отметим, что в своих лекциях Набоков называл «мировидение Пруста» призматическим. Сравните название первой книги Найта. Если на одном полюсе списка начинающегося и заканчивающегося трагедии Шекспира прославленные шедевры мировой литературы, то другой занимают две совершенно забытые книги. Сборник повестей и фельетонов английского писателя-юмориста, редактора знаменитого юмористического журнала «Панч» Фрэнсиса Коули Бернанда 1836-1917 годы, «О покупке лошадей» и прочим, 1875 год, входящий в цикл «Счастливые мысли по случаю», и комический роман «Автор Трикси» 1924 год, плодовитого английского билетриста Уильяма Кейна 1873-1925 годы, одного из постоянных поставщиков легкого чтения на книжный рынок 1910-х годов. При желании упоминание об этих книгах может быть связано с шахматными мотивами романа. Английское «horse», переведенное на русский, дает нам «коня», а автор «Трикси», открывающейся сентенции, произнесенной епископом, то есть слоном, завершается его смертью и возведением в епископский сан главного героя. Заметим, кстати, что о названиях шахматных фигур, кроме того, напоминают короли и дамы. По-французски «дама ферзь» списка, а косвенно еще и «рыцари кони» смерти Артура. Однако вряд ли Набоков имел в виду подобную игру, ибо для включения в музыкальную фразу произведений Бернанда и Кейна у него были более веские основания. Оба они относятся к низшим, смеховым литературным жанрам. Сравните жаргонное значение слова «хос» – «шутка», которые играют столь большую роль в поэтике как Себастьяна Найта, так и Набокова. Сравните, например, повторяющиеся в романе сравнения художественного творчества с цирковым представлением, фокусом, клоунадой, чревовещанием, восходящие к цирковым юморескам Бернанда, и чрезвычайно характерное суждение Найта о том, что для него гармония есть соединение рисунка в панче с витиеватой фразой из «Гамлета». В обоих на первый план выходит проблема построения шутовской повествовательной маски, которая столь важна для Набокова. Более того, сам сюжет автора «Трикси» является ключом к сложной набоковской игре с ролями главного героя, повествователя и истинного автора текста. Набоков переосмысляет и переводит на язык другого жанра анекдотическую, откровенно водевильную фабульную схему романа Кейна, герой которого – добропорядочный священник, ученый-теолог, кандидат в епископы, неожиданно для самого себя тайком сочиняет бульварный роман. Чтобы не повредить своей безупречной репутации, он не рискует опубликовать под своим именем опус, названный женским именем Трикси, сокращенное от Беатрис. Обыгрывается также его созвучие с Трикс, трюки, фокусы, ловкие приемы, обманы, и используется в качестве подставного лица жениха, позже мужа, своей дочери. Роман имеет бешеный успех, и его честолюбивый тайный автор начинает завидовать славе, выпавшей на долю его заместителя, и требовать от него раскрытия тайны, но тот уже вошел в роль популярного писателя и отнюдь не желает разоблачения. После всяческих смешных и нелепых недоразумений вопрос об авторе Трикси попадает на рассмотрение литературного комитета, среди членов которого появляется и сэр Уильям Кейн, то есть истинный романист. Он, правда, изменил написание своей фамилии Кёрн вместо Кайн и присвоил себе дворянский титул. Дело кончается ко всеобщему удовлетворению, священник становится епископом, его зять остается знаменитым билетристом, и автор завершает повествование почти набоковскими фразами. «Ну что, отпустим их, героев, восвояси? Отпустим». Сравните, например, финал рассказа «Облако, озеро, башня», где автор отпускает на волю своего представителя. Фабула Кейна у Набокова спрятана глубоко в текст, замаскирована, трансформирована в тайну самого повествования. Лишь в процессе чтения мы постепенно начинаем подозревать, что дилетант В. Никакой не биограф Себастьяна Найта, а его маска, подставное лицо. И, наконец, в финале вместе с рассказчиком окончательно понимаем, что за обоими братьями все время стоял некто третий, неизвестный ни ему, ни мне, и что истинная жизнь – это сама книга. Кроме романа Кейна, на игру с триадой авторов истинной жизни Себастьяна Найта косвенно указывают и некоторые другие названия в списке. «Человек-невидимка» намекает на невидимого третьего, «Смерть Артура» на смерть автора и в прямом, и в переносном смысле. «Алиса в стране чудес» на финал романа, где вокруг В начинают кружиться персонажи произведений его брата, подобно тому, как в финале сказки Кэрролла вокруг сестры Алисы начинают кружиться персонажи ее волшебного сна. Доктор Джекл и мистер Хайд на раздвоенность, слитность субъекта и объекта повествования. И еще одно примечание к главе. Что тот конрадообразен. Критик упрекает Себастьяна Найта в подражании английскому писателю польского происхождения Джозефу Конраду, настоящее имя Юзеф Теодор Конрад Коженевский, 1857-1924 годы. Далее в оригинале следует непереводимый каламбур, основанный на семантизации обеих частей прилагательного «конрадиш», «конрадообразный», совет начинающему прозаику. «Leaving out the con and cultivation the radish in future works». То есть буквально «забыть про капитанскую рубку», намек на профессию Конрада, который был капитаном английского торгового флота, «и в будущих произведениях заняться выращиванием редиски». Однако многозначность слов «кон», его другие значения – учиться, много знать, негативно относиться к чему-то, консерватор, консерватизм, обман, фокус, игра слов, каламбур и cultivate – не только выращивать, но и развивать, поощрять, а также возможность переосмыслить radish, либо как калькус латинского radis – корень, нижняя часть, основания, либо как производная от rad – корень, возвышенный, восторженный, радикал, радикальный, оставляют простор для множества истолкований. Рекомендация критика может быть понятной как в литературном, так и в политическом и даже эротическом. Сравните с грубым французским «вагина» планах. Меньше консерватизма, больше радикализма. Отбросить ученость, книжность, начитанность и обратиться к основам, корням, истокам. Отказаться от шуток, обманов, каламбуров, игр и заняться земными проблемами и так далее. Конец примечаний к четвертой главе. Наконец, когда связка уже близилась к концу, я нашел вместе с письмами моей матери и моими собственными несколько писем от одного из университетских друзей, и пока я сражался с их страницами, старые письма терпеть не могут, когда их разворачивают, меня вдруг осенило, где будут мои следующие охотничьи угодья. Глава пятая. Университетские годы не были такими уж счастливыми для Себастьяна Найта. Конечно же, многое в Кембридже пришлось ему по нраву. Поначалу его просто ошеломили картины, краски, запахи страны своей мечты. Примечание. Набоков учился в Кембридже, в том же самом колледже Святой Троицы, Тринити, что и Себастьян Найт с 1919 по 1922 годы. Помимо истинной жизни, студенческие впечатления отразились в его эссе «Кембридж», 1921 год, университетской поэме, 1927, и романе «Подвиг», 1931-32 годы, а также в автобиографической книге «Другие берега», 1954, и ее английских вариантах, 1951-67 годы. Многие детали описания жизни Себастьяна Найта в Кембридже имеют аналоги в этих произведениях. В Тринити-колледж его доставил с вокзала настоящий «Хэнсом Кэб». Эта повозка, похоже, только его и дожидалась, отчаянно вплоть до этой самой минуты, противясь неизбежному исчезновению с лица земли, после чего радостно вымерла вслед за бакенбардами и медной голубянкой. Примечание. Хэнсом Кэб – легкий двухколесный экипаж с кучером, располагающимся позади и выше кабины, для пассажиров по имени изобретателя Хэнсома 1803-1882 годы. Конец примечания. Уличная слякоть мокро блестела в туманном мраке вместе со своей заветной противоположностью, чашкой крепкого чая и добрым камельком, рождая гармонию, откуда-то уже известную ему наизусть. Чистые звоны башенных часов то повисали над городом, то накатывались друг на друга и эхом приходили издали. Каким-то странным, подспудно знакомым образом они сочетались с пронзительными выкриками газетчиков. Войдя же внутрь величаво сумрачного большого двора, по которому сквозь туман брели тени в мантиях, а прямо перед ними приплясывал котелок носильщика, Себастьян почувствовал, что непонятно откуда, но ему ведомо каждое ощущение. Благотворный запах сырого дерна, древняя звучность каменных плит под каблуком, смазанные очертания темных стен над головой. Все-все. Примечание. Большой двор, обширный четырехугольный двор, с фонтаном под каменной беседкой посередине, окруженной основными зданиями колледжа Святой Троицы Тринити в Кембридже. Конец примечания. Это восхитительное чувство подъема держалось, по-видимому, довольно долго, но к нему примешивалось, а позже возобладало нечто иное. Не желая этому верить, ибо он ждал от Англии больше, чем она могла дать, Себастьян в каком-то беспомощном замешательстве осознал, что как бы мудро и славно не подыгрывало его новое окружение давним мечтам, сам он, вернее, наиболее драгоценное в нем, обречен оставаться, как и прежде, в безнадежном одиночестве. Одиночество было лейтмотивом жизни Себастьяна, и чем внимательнее судьба пеклась о его душевном уюте, дивно имитируя исполнение его надуманных желаний, тем острее он осознавал свою неспособность вписаться в картину, в какую бы то ни было. Когда же Себастьян понял это окончательно и принялся угрюмо культивировать собственную застенчивость, словно редкостный дар или страсть, он даже стал находить отраду в самом ее чудовищном разрастании и перестал страдать, правда, уже много позже, из-за своей неуклюжей чужеродности. Поначалу он безумно боялся, что не исполняет всего, что требуется, а еще пуще, что делает это неизящно. Кто-то ему сказал, что твердую с углами часть академического клобука полагается сломать, либо совсем удалить, жесткий квадрат, оставив обвисшую черную ткань. Едва он проделал это, как обнаружил, что впал в худший вид вульгарности. Вульгарность новичка. И что безупречный вкус требует от облаченного в мантию и шапочку полного к ним пренебрежения, тем самым безошибочно их низводя до уровня вещей малосущественных, которые иначе осмелились бы претендовать на какое-то значение. Опять-таки, какова бы ни была погода, шляпы и зонты исключались, и Себастьян благочестиво мог и простужался, пока ему не встретился некто Д. У. Горджет, ленивый, беспечный, обаятельный повеса, знаменитый своим буйством, элегантностью и острословием. И этот Горджет хладнокровно расхаживал в обычной шляпе и с зонтиком, когда 15 лет спустя я посетил Кембридж и услышал все это от ближайшего друга Себастьяна по колледжу, ныне видного филолога. Я заметил ему, что буквально у каждого в руках. «Верно», — сказал он, — «зонтик Горджета дал потомство». «А скажите мне», — спросил я, — «как насчет спорта? Себастьян как-то выделялся по этой части?» Мой собеседник улыбнулся. «Боюсь», — сказал он, — «что оба мы едва ли преуспели на данном поприще. Не будем считать нашего с ним щадящего тенниса на сыром, как губка, корте, где совсем уже безнадежных местах попросту росли маргаритки. Ракета у него, помнится, была самая дорогая». И фланелевый костюм очень ему шел. Вид у него вообще всегда был очень ухоженный. Зато его подача — это был дамский шлепок. А за мячом он много бегал впустую. А поскольку я и сам от него недалеко ушел, наша игра сводилась главным образом к тому, что мы бегали за своими улетевшими мячами, зелеными и мокрыми, да еще кидали обратно чужим игрокам с соседних кортов. И все это под моросящим дождем. Нет, тут он не преуспел. Это его огорчало? В каком-то смысле да. Первый семестр был для него, по сути, отравлен мыслью о своей спортивной неполноценности. Когда он познакомился с Горджетом, а это было у меня, бедняга Себастьян столько говорил на теннисные темы, что Горджет спросил, наконец, верно ли, что в упомянутую игру играют тростью. Это слегка утешило Себастьяна. Он догадался, что Горджет, который сразу ему понравился, тоже не мастак по этой части. А на самом деле, ну, он играл в кембриджской команде регби. Может, к теннису у него просто душа не лежала. Так или иначе, Себастьян скоро изжил свой теннисный комплекс. И в общих чертах... Мы сидели в неярко освещенной комнате с дубовыми панелями в таких низких креслах, что не составляло труда дотянуться до чайных приборов, смиренно стоявших на ковре, и дух Себастьяна, казалось, трепещет в такт пламени, играющему на латунных шарах плиты у камина. «Мой собеседник...» «Знал его так близко, — подумал я, — что, конечно же, прав, видя основу Себастьянова чувства неполноценности в его попытках перебританить Британию, всегда безуспешных, но неизменно возобновлявшихся, покуда он, наконец, не понял, что подводят его не какие-то внешние черты, не манерности модного жаргона, но само стремление жить и поступать по образцу других людей, тогда как он приговорен к благодати одиночного заключения внутри собственного «я». И тем не менее он всячески пытался стать типичным студентом. Надев коричневый халат и старые лакированные туфли, он выходил зимним утром, направляясь за угол ванны, в руках мыльница и пакет с губкой, за завтраком в холле он ест овсяную кашу, серую и нудную, как небо над большим двором, и апельсиновый мармелад в точности того же оттенка, как вьюнок на стенах двора. Оседлав свой велокат, словечко моего рассказчика, закидывает подол мантии через плечо и крутит педали, направляясь к тому или иному лекционному зданию. Обедал он в Питте. Насколько я понял, это был клуб, надо думать, с изображениями на стенах скачек и лошадей и со старцами-лакеями, загадывающими свою извечную загадку «густого или прозрачного». Примечание. Речь идет о так называемом «ревизорском пиве», фирменном пиве колледжа, где учился Себастьян. Конец примечания. Он играет «Fives», что бы сие не означало, или в подобную же унылую игру, после чего пьет чай с двумя-тремя приятелями. Беседа еле плетется в промежутке между сдобной лепешкой и трубкой. Каждый тщательно обходит все, чего не касаются остальные. Примечание. «Fives» – игра в мяч при двух или четырех участниках на специальных кортах, закрытых с трех сторон стенами для отскока. Конец примечания. Могла быть еще лекция другая перед ужином, потом снова холл, очень красивая постройка, должным образом мне продемонстрированная. Там в это время подметали, и толстые белые икры Генриха VIII так и напрашивались на щекотку. Примечание. Икры Генриха VIII так и напрашивались на щекотку. Колледж Святой Троицы в Кембридже был основан в 1546 году королем Генрихом VIII. Дата жизни 1509-1547, поэтому его портреты и скульптурные изображения украшают многие помещения колледжа, и в том числе огромный обеденный зал – холл. Конец примечания. «А где сидел Себастьян? Вон у той стены. Как же он туда пробирался? Столы-то чуть не в милю длиной. Вставал на внешнюю скамью и переходил через стол. Это был обычный способ, хотя случалось, кто-то наступал на тарелку. После ужина он возвращается к себе, а может быть, идет с каким-нибудь молчаливым спутником в маленький кинематограф на рыночной площади, где крутят картину о Диком Западе, либо Чарли Чаплин деревянными шажками улепетывает от нехорошего верзилы и на углу поскальзывается. И вот уже после трех или четырех семестров подобной жизни с Себастьяном произошла странная перемена. Он перестал радоваться вещам, смаковать которые считал своим долгом, и преспокойно обратился к тому, что его действительно занимало. Внешне эта перемена проявилась в выпадении из ритма студенческой жизни. Он не виделся ни с кем, исключая рассказчика, оставшегося, возможно, единственным человеком в его жизни, кому он открывался, с кем был самим собой. В их дружбе была красота. И я вполне понимаю Себастьяна, сидящий передо мной спокойный гуманитарий, показался мне обладателем самой тонкой и благородной души, какую можно себе представить. Оба они интересовались английской литературой, и друг Себастьяна уже тогда обдумывал свою первую работу «Законы литературного воображения», 2-3 года спустя завоевавшую премию Монтгомери. «Должен признаться», — сказал он, лаская мягкую голубую кошку с селадоновыми глазами, возникшую из пустоты и удобно устроившуюся у него на коленях, «должен признаться, что в этот период нашей дружбы Себастьян слегка меня замучил. На лекции его нет, иду к нему и вижу, он все еще в постели, свернулся, как спящий младенец, но при этом мрачно курит. Истерзанная подушка усыпана пеплом, а простыня вся в чернильных пятнах и съехала на пол. На мое бодрое приветствие он что-то бурчит, не снисходя до перемены позы, так что, помешков немного и убедившись, что он не заболел, я шел обедать, после чего заявлялся снова, для того лишь, чтобы увидеть, что он лежит на другом боку, а в качестве пепельницы используют комнатную туфлю. Предложу, бывало, промыслить какой-нибудь еды, поскольку в буфете у него вечно было пусто, и возвращаюсь, скажем, с гроздью бананов, а он взликует, как обезьяна, и начнет задирать меня какими-нибудь туманно-безнравственными сентенциями о боге жизни и смерти. Он их особенно смаковал, видя, что они меня задевают, хотя я их никогда не принимал за чистую монету. Наконец, часа в 3 или 4 пополудни он влезает в халат и, волоча ноги, появляется в гостиной, где я его с отвращением оставляю, скорчившегося у камина, скребущего в голове. А на завтра я сижу за работой в своей берлоге и слышу вдруг топот на лестнице, и врывается Себастьян, чистый, свежий, возбужденный, с только что законченным стихотворением. Все это, согласен, очень близко к образу, а одна подробность меня особенно кольнула. Оказывается, его, Себастьяна, английский язык, свободный и образный, воспринимался все-таки как язык иностранца. Звук «р» в начале слова у него перекатывался и рокотал. Он делал забавные ошибки вроде «я захватил простуду» или «этот человек отменный», разумея под последним, что такой-то славный малый. Он не там ставил ударение в словах типа «статуя» или «библиотека». Он неверно произносил такие имена, как «Аполлон» или «Дездемона». Будучи раз поправлен, он никогда больше не повторял ошибки, но уже сама неуверенность в некоторых словах была для него мучением, и он краснел, как помидор, когда из-за случайного речевого огреха какое-нибудь его высказывание не совсем доходило до бестолкового собеседника. Писал он в то время куда лучше, чем говорил. Однако и в стихах его было что-то смутно неанглийское. Правда, сам я никогда их не видел. Впрочем, предположил его друг, одно-два, быть может. Он отделался от кошки и стал рыться в ящиках стола, но так ничего и не выудил. «Может быть, в сундуке в доме моей сестры, — сказал он неуверенно, — а может быть и нет. Забвение обожает малых сих, да и Себастьян, я знаю, рукоплескал бы их утрате». «Кстати, — сказал я, выражаясь метеорологически, — прошлое предстает гнетуще сырым в ваших воспоминаниях, вроде вот сегодняшней погоды, стоял мрачный февральский день». А разве не бывало теплых, солнечных дней? Разве сам Себастьян не вспоминает где-то про розовые канделябры огромных каштанов по берегам красивой речушки? Да, подтвердил он, весна и лето случались в Кембридже почти каждый год. Это загадочное «почти» особенно меня порадовало. Да, Себастьян любил побездельничать в ялике на речке Кэм, но что он больше всего любил, так это катить в сумерках на велосипеде по окаймляющим луга тропинкам, и там, сидя на какой-нибудь полевой ограде и следя, как пряди оранжево-желтых облаков наливаются тусклой медью в бледном вечернем небе, он погружался в мысли. О чем? О той южной, нежноволосой простушке, еще с косичками, за которой он однажды увязался на лужку, нагнал, поцеловал и никогда больше не видел. О форме вон того облака, о солнце, садящемся в дымку за черным русским ельником. Ах, много бы я дал, чтобы его посещали такие воспоминания. О внутреннем смысле травинки и звезды, о неведомом языке безмолвия, о чудовищном весе капли росы, о рвущей душу красоте морской гальки среди миллионов и миллионов прочих галек, образующих некий смысл. Только вот какой? Задавал ли он себе старый-старый вопрос? Кто ты? Обращаясь к собственному «я», все менее различимому в сумерках, и к миру Божьему вокруг, которому тебя так никто толком и не представил. А может, мы будем ближе к правде, предположив, что пока Себастьян сидит на этой ограде, мысли его — круговерть слов и вымыслов, недостаточных вымыслов и немощных слов, но он-то знает уже, что в них и только в них его подлинная жизнь, и что судьба его там, за этим призрачным полем битвы, которое предстоит пересечь, когда придет час. Люблю ли я его книги? О, чрезвычайно! После Кембриджа мы с ним почти не виделись, и он не прислал мне ни одной из своих вещей. Писатели — народ забывчивый, но я как-то взял в библиотеке 3 его книги и читал их 3 ночи кряду. Я всегда верил, что Себастьян, но не ожидал, что это будет так прекрасно. На последнем курсе... Не пойму, что это с кошкой? Молока не хочет знать. Последний кембриджский семестр Себастьян много работал. Английская литература — тема сложная и запутанная, но и частенько срывался в Лондон, в основном без всяких увольнительных. Его тьютор, покойный мистер Джефферсон, по описанию скучноватый пожилой здоровяк, но тонкий лингвист, упрямо считал Себастьяна русским, а точнее доводил его до отчаяния, делясь с ним всеми известными ему русскими словами. А вывез он их целую охапку из путешествия в Москву много лет назад и требуя обучить его новым. Примечание. Тьютор – индивидуальный наставник студентов в колледжах Оксфордского и Кембриджского университетов. Конец примечания. Себастьян, наконец, ляпнул, что это, мол, ошибка. На самом деле он родом не из России, а из Софии. В ответ на что обрадованный старик немедленно заговорил по-болгарски. Запинаясь, Себастьян сообщил, что владеет как раз не этим диалектом, а после просьбы продемонстрировать образчик, не сходя с места, измыслил некий новый говор, крайне озадачивший старого языковеда, которого вдруг осенило, что Себастьян... «Вы хорошо меня выполоскали», — сказал мой конфидент с улыбкой. «Мои воспоминания становятся все глупее и пустяковее. Не знаю, стоит ли добавлять, что выпускные экзамены Себастьян сдал на высшие баллы и что нас сфотографировали во всех регалиях. Попробую как-нибудь найти снимок и пошлю вам, если хотите». «Вам действительно пора? Не хотите ли взглянуть на задворки?» Примечание. Задворки. «The Backs». Живописные сады и лужайки вдоль реки Кэм названы так, поскольку находятся на задах кембриджских колледжей. Конец примечания. «Давайте прогуляемся до крокусов». Себастьян их прозвал грибами стихотворцев. Не знаю, вы улавливаете, что он имел в виду. Но припустил дождь. Минуту-другую мы постояли под навесом крыльца. Потом я сказал, что, пожалуй, пойду. «Подождите!» — окликнул меня Себастьяна вдруг, когда я уже начал было искать проход между лужами. «Совсем забыл. Мастер на днях упоминал, что кто-то прислал ему запрос, действительно ли Себастьян Найт учился в Тринити-колледже». Примечание. Мастер. Титул главы некоторых колледжей в Кембридже. Конец примечания. Как же фамилия этого человека? Вот незадача. Моя память дала усадку от стирки. Мы с вами ее знатно отжали, верно? Я понял, во всяком случае, что кто-то собирает материал для книги о Себастьяне Найте. Странно. Вы как будто нисколько... «Себастьян Найт?» — внезапно произнес голос в тумане. «Кто говорит о Себастьяне Найте?» Глава шестая. Незнакомец, произнесший эти слова, приблизился. О, как жаждал я порой столь легкого поворота в хорошо смазанном романе! И как бы оказалось кстати, если бы голос этот принадлежал какому-нибудь старому бодрячку-преподавателю с длинными, покрытыми пухом мочками ушей и тем прищуром, что свидетельствует о мудрости и юморе. Удобный персонаж, кстати, подвернувшийся путник, тоже знававший моего героя, но с какой-то иной стороны. А теперь, молвит он, я вам поведаю истинную историю годов учения Себастьяна Найта. И, не сходя с места, поведал бы. Но, увы, ничего такого не произошло. Голос в тумане прозвучал в самом тускло освещенном закоулке моего сознания. Он был лишь эхом какой-то возможной правды, своевременным напоминанием. Не будь так легковерен, узнавая о прошлом из уст настоящего. Остерегайся даже самого честного перепродавца. Помни, что все, что тебе говорится, по сути, тройственно. Истолковано рассказчиком, перетолковано слушателем, утаено от обоих покойным героям рассказа. Конец третьей дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Четвертая дорожка первой кассеты. «Кто говорит о Себастьяне Найте?» — повторил голос из глубин моей совести. «И правда, кто? Лучший его друг да сводный брат? Отрешенный от жизни кроткий филолог и избитый с толку путешественник, навестивший далекую страну? А где же арбитр? Мирно истлевает на кладбище Сен-Дамье. Живет, посмеиваясь, в пяти своих томах. Незаметно склоняется поверх моего плеча, покуда я это пишу, хотя, смею утверждать, избитая идея вечности была для него слишком неубедительной, чтобы даже сейчас уверовать в свой собственный призрак. И все-таки жатву их дружбы я пожал». К сему добавились кое-какие разрозненные факты из очень кратких писем Себастьяна того времени да случайные упоминания об университетской жизни в его книгах. Я вернулся в Лондон, где мною уже был тщательно подготовлен следующий шаг. В последнюю нашу встречу Себастьян, между прочим, упомянул своего как бы секретаря, которого он между 1930 и 1934 годами время от времени нанимал. Как многие писатели в прошлом и весьма немногие в настоящем, или мы просто не осведомлены о тех, кто не проявляет здоровой напористости в устройстве своих дел, Себастьян был до смешного беспомощным в деловых вопросах и у школы находил себе советчика, который мог оказаться мошенником или болваном, или и тем, и другим, то с великим облегчением сдавался ему на милость. По любопытству я случайно, вполне ли он уверен, что имя Рек, ныне вершащие его дела, не является попросту навязчивым старым прохвостом, он бы поспешно сменил тему, так его ужасала мысль, что разоблачение чьей-то плутовской сути может принудить его празднолюбие к каким-то действиям. Словом, он считал, что пусть лучше у него будет самый плохой помощник, чем никакого, и способен был убедить и себя, и других, что вполне доволен своим выбором. Говоря так, я хотел бы совершенно ясно заявить, что с юридической точки зрения мои слова диффамацией не являются, а имя, которое я сейчас упомяну, в этом абзаце не фигурирует. От господина Гудмана мне нужны были не столько рассказы о последних годах жизни Себастьяна, в этом я покамест не нуждался, поскольку хотел идти по следу его жизни, последовательно, не забегая вперед, сколько его соображений о том, с какими людьми, знавшими Себастьяна после Кембриджа, мне необходимо повидаться. Вот почему 1 марта 1936 года я нанес визит господину Гудману в его конторе на Флит-стрит в Лондоне. Позволю себе, однако, прежде чем изложить наш разговор, немного отвлечься в сторону. Я уже упоминал, что, разбирая оставшиеся после Себастьяна бумаги, обнаружил в них переписку с издателем по поводу одного из романов. Дело в том, что в «Граненой оправе» 1925 год первой книги Себастьяна один из второстепенных персонажей представлял собой крайне смешную и жестокую карикатуру ныне здравствующего писателя, которого Себастьян счел нужным посечь. Издатель, понятно, сразу же опознал прообраз и почувствовал себя до того неуютно, что посоветовал Себастьяну изменить весь кусок, отчего тот наотрез отказался, заявив под конец, что издаст книгу в другом месте, что в итоге и сделал. «Вас, кажется, удивляет», — писал он в одном из этих писем, — «с какой-то стати я, начинающий автор, так выразились вы, хоть и не по адресу, ибо тот, для кого это определение справедливо, навек останется начинающим, другие же, вроде меня, расцветают сразу. Вас удивляет, повторяю, не пускаясь, однако, в извинения за эти прустянские скобки, что мне за охота взять славненького, розовенького, фарфорового современника, ведь Икс и впрямь похож на одну из тех дешевых фарфоровых вещиц, чей вид на ярмарке так и манит предаться звонкой истребительной вакханалии, да и ахнуть его с башни моей прозы в канаву». Примечание. Прустианские скобки. Имеется в виду характерный для стиля Пруста длинный период с многочисленными уточнениями и отступлениями в скобках. Эта аллюзия отсылает нас к списку книг Себастьяна Найта, литературно-шахматные отголоски которого пронизывают в дальнейшем весь текст. Так уже в этом письме метафоры «башни моей прозы» и «аллюр коня» напоминают, соответственно, о Флобере с его башней и слоновой кости и о книге о покупке лошади, а также о двух шахматных фигурах «туре» по-французски «башня» и «коне». Конец примечания. Вы пишете, что он повсеместно прославлен, что в Германии он так же нарасхват, как на родине, что один его старый рассказ только что попал в современные шедевры, что его вместе с Игреком и Зетом рассматривают в ряду ведущих писателей послевоенного поколения. И, наконец, а может быть и в первую очередь, что он опасен как критик. Вы, похоже, намекаете, что всем нам следует хранить черную тайну его успеха, то бишь проезд во втором классе по билету третьего, или, если такого сравнения недостаточно, потворство вкусам худшей части читателей, не тех, кто упивается детективами, благослови Боже, их чистые души, а тех, кто раскупит последнюю пошлятину, если она сляпана в современном духе с приправой Фрейда или потока сознания, или уж не знаю чего, но не понимают и не поймут, что эти примилые нынешние циники попросту племянницы Марии Корелли и племянники старой миссис Гранди. Примечание. Мария Карелли. Даты жизни 1855-1924 годы. Английская беллетристка, автор многочисленных мелодраматических и назидательных романов, пользовавшихся успехом у самых невзыскательных читателей и особенно читательниц. В «Других берегах» Набоков упоминает, как одна из его английских гувернанток, ужасная старуха, читала ему вслух повесть Марии Карелли «Могучий атом» о том, что случилось с хорошим мальчиком, из которого нехорошие родители хотели сделать безбожника. Племянники старой миссис Гранди. Ставшая крылатой фраза «Что скажет миссис Гранди» из комедии Томаса Мортона, даты жизни 1764-1838, «Подталкивай плуг», 1798 год, по смыслу аналогично восклицанию в финале «Горе от ума», «Что станет говорить княгиня Марья Алексеевна?» Сама миссис Гранди в пьесе так ни разу и не появляется на сцене, но, судя по репликам других персонажей, является высшим авторитетом по части ханжеской морали в глазах своих соседок. Конец примечания. Почему мы должны оберегать эти постыдные секреты? Что за масонский союз во славу убожества, или, вернее, без божества? Долой подложных башков! А вы мне заявляете вдруг, что моя литературная карьера с самого начала непоправимо пострадает из-за нападок на знаменитого и влиятельного писателя. Даже если литературные карьеры существуют, а я был бы дисквалифицирован лишь за то, что пустил своего коня галопом, то и тогда я бы отказался изменить хоть слово из написанного. Потому что, поверьте, никакое неотвратимое наказание не будет настолько суровым, чтобы заставить меня прекратить погоню за удовольствиями, особенно когда я их нахожу на юной и упругой груди истины. Скажу по чести, немногое в жизни может сравниться с усладой сатиры, и мое удовольствие достигает сладчайшей вершины, стоит мне представить физиономию нашего пустозвона, когда он прочтет, а он прочтет, упомянутый кусок, и не хуже нас с вами увидит, что это правда». Хочу добавить, что, коль скоро мне удалось передать не только внутренний мир Икса, а это не более чем станция подземки в час наибольшей толчии, но и выкрутасы его манер и речи, я решительно отметаю предположение, что он, да и любой другой читатель, отыщет хоть каплю вульгарности в отрывке, вызвавшем у вас столько тревоги. Так что пусть это больше вас не беспокоит. Помните, вся ответственность, моральная и коммерческая, в случае, если вы из-за моего невинного томика действительно нарветесь на неприятности, лежит на мне. Приводя этот отрывок, ценный сам по себе, поскольку показывает Себастьяна в том светлом, молодцеватом настроении, которое и позже, подобием радуги, пребывало поверх грозового мрака самых беспросветных его сочинений, я делаю это, чтобы уладить довольно щекотливый вопрос. Еще минута-другая, и господин Гудман возникнет перед нами во плоти. Читателю уже известно, сколь бесповоротно я забраковал книгу этого джентльмена. Однако же во время нашего первого и последнего разговора я ничего не знал о его труде, если торопливую халтуру можно назвать трудом. Я обратился к господину Гудману без всякой предвзятости. Теперь я полон ею, и это не может не влиять на мое описание. В то же время я не вижу способа изобразить свой визит, не упоминая хотя бы столь же скупо, как в случае с кембриджским другом Себастьяна, повадок господина Гудмана, если не его внешности. Сумею ли я вовремя остановиться? не высунется ли внезапно гудмановская физиономия к обоснованной досаде владельца, когда он будет читать эти строки. Я перечел письмо Себастьяна, и вывод мой таков. То, что по отношению к Иксу мог себе позволить он, мне в отношении господина Гудмана заказано. Там, где гений Себастьяна позволял ему быть блистательно откровенным, я преуспею лишь в грубости. Стало быть, тут я ступаю на тонкий лед и должен, входя в кабинет господина Гудмана, делать осмотрительные шаги. «Садитесь, прошу вас», — сказал он учтиво, указывая на кожаное кресло у своего стола. Он был на диво хорошо одет, хоть и с выраженным столоначальническим привкусом. Лицо его скрывает черная маска. «Чем могу быть полезен?» — продолжает он, глядя на меня в прорези маски и все еще держа мою визитную карточку. До меня вдруг дошло, что моя фамилия ничего ему не говорит. Себастьян ведь и формально принял фамилию своей матери. «Я сводный брат Себастьяна Найта», — сказал я. Наступило короткое молчание. «Позвольте», — спросил господин Гудман, — «следует ли это понимать в том смысле, что вы имеете в виду Себастьяна Найта, известного писателя?» «Совершенно верно», — ответил я. Большим и указательным перстами господин Гудман стал поглаживать свое лицо. То есть, я хочу сказать, лицо под маской. Он поглаживал его сверху вниз, размышляя. «Прошу меня извинить», — сказал он, — «но вы уверены, что тут нет какого-то недоразумения?» «Никакого», — ответил я и, возможно, меньшим числом слов объяснил свое родство с Себастьяном. «Ах, вот как», — сказал господин Гудман, впадая во все большую задумчивость. «Право же, право, мне это никогда не приходило в голову. Разумеется, я знал, что Найт родился и вырос в России, но я как-то упустил эту подробность с фамилией». «Да, теперь понимаю, да, фамилия должна была быть русской». «Его мать...» С минуту господин Гудман барабанил тонкими белыми пальцами по бювару с промокательной бумагой, потом слабенько вздохнул. «Ладно, сделанного не исправить», — заметил он. «Менять уже поздно. Я имею в виду», — заторопился он, — «жаль, что я раньше не вошел в этот предмет. Значит, вы его сводный брат. Счастлив познакомиться. Прежде всего, — сказал я, — мне бы хотелось уладить деловую сторону. Бумаги господина Найта, по крайней мере, связанные с его литературной деятельностью, не в лучшем порядке, и я не совсем понимаю, как обстоят дела. Я еще не встречался с издателями, но знаю, что, по крайней мере, одной фирмы, той, что выпустила «Потешную гору», больше не существует. Я подумал, что прежде чем самому входить в эти вопросы, лучше обсудить их с вами». «Совершенно верно», — сказал господин Гудман. «Кстати, осведомлены ли вы, что я имею долю в двух книгах Найта «Потешная гора» и «Стол находок»? Ввиду сказанного, наиболее целесообразно было бы посвятить вас в некоторые детали. Завтра утром я смогу выслать вам все эти сведения почтой, включая копию моего контракта с господином Найтом. Или мне следует называть его господин...» И, улыбаясь под своей маской, господин Гудман попытался выговорить нашу простую русскую фамилию. «Есть еще одно обстоятельство», — продолжал я. «Я решил написать книгу о его жизни и трудах и крайне нуждаюсь в некоторых сведениях. Вы не могли бы?» Мне показалось, что господин Гудман оцепенел. Потом он раза два кашлянул и даже зашел так далеко, что извлек из коробочки, лежавшей на его представительном столе, смородиновую лепешку от кашля. «Дорогой сэр», — сказал он, внезапно поворачиваясь вместе со стулом, отчего его монокль на ленточке кругообразно порхнул, — «будем откровенны до конца. Уж я ли не знал бедного Найта лучше, чем кто бы то ни было? Однако, прошу прощения, вы уже начали эту книгу?» «Нет», — сказал я, — «и не начинайте». «Простите мою прямоту, старая и скверная привычка. Вы на меня, надеюсь, не в обиде?» «То, что я имею в виду, как бы это выразиться. Видите ли, Себастьян Найт не был тем, кого можно назвать очень большим писателем. О да, бесспорно, тонкий мастер и так далее, но лишенный притягательности для широкого читателя. Я не хочу сказать, что о нем нельзя написать книгу, можно, но в этом случае ее следует писать с особой точки зрения, которая сделала бы предмет исследования увлекательным, иначе книгу ждет провал, потому что, видите ли, я не думаю, что известность Себастьяна Найта настолько велика, чтобы вытянуть, так сказать, работу, которую вы задумали». Я молчал, пораженный этим извержением. Господин Гудман продолжал: «Уверен, что моя прямота не обидела вас. Ваш сводный брат и я были настолько добрыми приятелями, что вы, право же, должны меня понять. Лучше не надо, дорогой сэр, лучше не надо. Предоставьте это профессионалу, знатоку книжного рынка. Он вам скажет наверняка, что всякий, кто возьмется писать исчерпывающее исследование, как вы выразились, о жизни и трудах Найта, только зря потратит свое и читательское время. Да что говорить, даже книга такого-то о покойном, названо было знаменитое имя, со всеми этими фотографиями и факсимильными воспроизведениями, и та не имела сбыта». Я поблагодарил господина Гудмана за совет и потянулся к шляпе. Я понял, что он моя осечка, что я устремился по ложному следу. Почему-то я даже не попросил его остановиться на тех днях, когда они с Себастьяном были добрыми приятелями. Любопытно, что бы он ответил, попроси я рассказать историю его секретарства. Сердечно пожимая мою руку, он вернул мне маску, которую я прячу в карман, она может еще пригодиться. Он проводил меня до стеклянной двери, и мы расстались. Я уже начал спускаться по лестнице, когда меня, нагнав, остановила решительного вида девушка, которую я видел в одной из комнат, где она, не отрываясь, печатала на пишущей машинке. «Занятно, кембриджский приятель Себастьяна тоже меня окликнул». «Меня зовут Хелен Прэтт», — сказала она. «Я подслушивала ваш разговор, сколько могла стерпеть, и хочу попросить вас о небольшом одолжении. Клэр Бишоп, моя близкая приятельница, ей нужно кое-что выяснить. Вы могли бы со мной встретиться на этих днях?» Я ответил, что, конечно же, могу, и мы условились о времени. «Я довольно хорошо знала господина Найта», — добавила она, глядя на меня яркими круглыми глазами. «Вот оно что», — выговорил я, не зная, что бы сказать. «Да», — продолжала она, — «это был поразительный человек, и я готова заявить, что книга Гудмана о нем мне отвратительна». «Что вы имеете в виду?» — спросил я. «Какая книга?» «Которую он только что написал. Мы с ним на прошлой неделе держали гранки. Ой, мне надо бежать, благодарю вас». Она кинулась прочь, а я, не торопясь, стал спускаться по лестнице. Большое, мягкое, розоватое лицо господина Гудмана обладало и обладает замечательным сходством с коровьим выменем. Примечание. Реминисценция строк из заблудившегося трамвая Гумилева в красной рубашке с лицом, как вымя, голову срезал палач и мне. Конец примечания. Глава 7. Книга господина Гудмана «Трагедия Себастьяна Найта» была встречена весьма благосклонно. Ее пространно рецензировали в ведущих газетах и еженедельниках, называли впечатляющей и убедительной. Автора хвалили за проникновение в глубоко современный характер. Цитировались целые отрывки в доказательство того, что 2×2 – сущий пустяк для автора. Хор критиков плел венок тому, кто сам плел только вздор. Короче, господина Гудмана хлопали по плечу, вместо того, чтобы посечь позаду. Что до меня, то я оставил бы сей труд без внимания, будь это просто очередная скверная книга, обреченная, не пройдет и года на забвение вместе с ней подобными. Литейская библиотека, хоть и необозрима, все равно, я уверен, прискорбно не полна без плода усилий господина Гудмана. Как бы, однако, сей плод не был плох, дело этим не исчерпывается. Из-за достоинств своего героя книга автоматически обречена стать спутницей его неумирающей славы. Пока помнят имя Себастьяна Найта, всегда найдется пытливый грамотей, добросовестно карабкающийся по стремянке к тому месту на полках, где трагедия Себастьяна Найта борется с дремотой между падением человека Готфри Гудмана и воспоминаниями о моей жизни Сэмюэля Гудрича. Поэтому, если я продолжаю тянуть всю ту же песню, то делаю это ради Себастьяна. Примечание. Готфри Гудман. Даты жизни 1583-1656. Епископ Англиканской церкви, тайно перешедший в католичество. Сэмюэл Гудрич. Даты жизни 1793-1860 годы. Американский писатель, редактор альманаха «Толкен», автор многочисленных назидательных сочинений для детей, опубликованных под псевдонимом Питер Парли. Его пространные воспоминания 1856 год не отличаются особой достоверностью. Конец примечаний. Метод господина Гудмана так же несложен, как и его философия. У него лишь одна цель – показать, что бедняга Найт был порождением и жертвой явления, именуемого «наше время». Для меня всегда было загадкой, почему люди так склонны навязывать другим свои хронометрические концепции. Послевоенное смятение, послевоенное поколение – это для господина Гудмана «Сезам, откройся», которым он отпирает любую дверь. Впрочем, иные магические слова хуже воровской отмычки, и это, боюсь, тот самый случай. Правда, господин Гудман ошибается, когда думает, что, взломав дверь, он куда-то проник. Я вовсе не собираюсь этим сказать, что господин Гудман умеет думать. Дело это ему, как ни старайся, не под силу. Никаких иных идей, кроме доказавших коммерчески, что они годятся для привлечения убогих умов, в книге нет. Для господина Гудмана молодой Себастьян Найт, только что покинувший резной кокон Кембриджа, юноша с повышенной чувствительностью в жестоком и холодном мире. В этом мире внешняя явь столь грубо вторгается в самые сокровенные мечты, что юная душа пребывает в осаде, покуда не рушится под ее натиском. «Минувшая война, — сообщает немало не смущаясь господин Гудман, — изменила лицо мироздания». Далее со смаком описываются те особые черты послевоенной жизни, с коими юноша столкнулся на тревожной заре своего поприща, с ощущением какого-то грандиозного надувательства, с усталостью души и лихорадочным физическим возбуждением безвкусно-распутного фокстрота, с чувством тщеты и, как следствием, со вседозволенностью. Да, еще не забыть про жестокость. В воздухе продолжает носиться запах крови, про ослепительные кинематографические чертоги, парочки, растворяющиеся в сумраке Гайд-парка, триумф стандартизации, культ машин, упадок красоты, любви, чести, искусства, все с большой буквы, и прочее. Удивительно, как самому господину Гудману, насколько я знаю, сверстнику Себастьяна, удалось выжить в эти ужасные годы. Как видно, что господину Гудману здорово, то Себастьяну смерть. Нам дают полюбоваться, как в 1923 году Себастьян без устали меряет шагами комнату в своей лондонской квартире после непродолжительной поездки на континент. Каковой континент неописуемо потряс его вульгарными обольщениями своих игорных гиен. Да, он расхаживал взад и вперед, стискивая виски в припадке неудовлетворенности, рассерженный на все и вся, одинокий, жаждущий что-то предпринять, но слабый. Не примите эти многоточия за тремоло, издаваемое господином Гудманом. Ими отмечены фразы, которые я милосердно опустил. «Нет», — продолжает господин Гудман, — «этот мир не создан для художника. Можно, разумеется, щеголять самообладанием и всячески выказывать тот цинизм, что так раздражает в ранних сочинениях Найта и так удручает в двух последних. Можно, конечно, напускать на себя высокомерие и сверхутонченность, но тернии от этого не перестанут впиваться, острые, ядовитые». Уж не знаю почему, но похоже, что присутствие этих вполне мифических терниев доставляет господину Гудману какое-то гадкое удовлетворение. Я был бы несправедлив, изображая дело так, будто вся первая часть трагедии Себастьяна Найта сводится к одной густой струе философической патоки. Словесные картинки и анекдоты, наполняющие книгу, начиная со страниц, где господин Гудман добирается до периода жизни Себастьяна, когда знал его лично, имеются и здесь, словно плавающие в сиропе куски твердого печенья. Господин Гудман не Босуэлл, хотя и он, без сомнения, вел дневник, куда заносил кое-какие фразы своего работодателя. Некоторые из них, как можно заключить, касались и прошлого. Примечание. Босуэлл Джеймс. Даты жизни 1740-1795 годы. Автор биографии английского писателя, критика и филолога Сэмюэля Джонсона 1709-1784 годы. Основанный на дневниковых записях за многие годы, в течение которых он тщательно фиксировал все высказывания своего близкого друга и вел хронику его жизни. Биография стала классической, а имя Босуэлла – нарицательным для образцового биографа. Конец примечания. Другими словами, нам предлагают вообразить, как Себастьян скажет, бывало оторвавшись от трудов: «А знаете, дорогой Гудман, это напоминает мне один случай много лет назад, когда за сим следует некая история». Полудюжины таковых господину Гудману показалось предостаточно, чтобы заполнить то, что было для него белым пятном – английскую юность Себастьяна. В первой из них ее господин Гудман расценивает как чрезвычайно типичную для послевоенной студенческой жизни. Речь идет о том, как Себастьян показывает своей лондонской подружке красоты Кембриджа. «Вот окно декана», — говорит он, затем швыряет в это окно камень и добавляет: «А вот и сам декан». Излишне пояснять, что господину Гудману натянули нос. Этой по босенке столько лет, сколько самому университету. Послушаем другую. Как-то ночью, во время краткой поездки на каникулы в Германию в 1921-22, Себастьян, выведенный из себя кошачьим концертом под окнами, принялся метать в нарушителей тишины различными предметами, включая яйцо. Через некоторое время в дверь постучал полицейский, доставивший все предметы обратно, кроме яйца. Это из старой, как сказал бы господин Гудман, довоенной книги Джерома Джерома, «Нос натянут вторично». Следующий эпизод. Говоря о самом первом своем романе, неизданном и уничтоженном, Себастьян поясняет, что в нем шла речь о юном толстяке-студенте, который, приехав домой, обнаружил, что мать вышла замуж за его дядю. Дядя этот, ушной специалист, убийца отца нашего студента. Господин Гудман не понял шутки. Четвертый. Летом 1922 года у перетрудившегося Себастьяна начались галлюцинации, и ему стали являться особого рода призраки, быстро спускающиеся с неба монах в черной рясе. Чуточку потруднее рассказ Чехова. Примечание. «Монах в черной рясе», рассказ Чехова, конечно же, имеется в виду «Черный монах», 1894 год. Отметим, что по-английски он был напечатан в сборнике «Дама с собачкой» и другие рассказы, и таким образом тоже связан со списком книг Себастьяна Найта. Конец примечания. Пятый. Впрочем, нам лучше остановиться, иначе господину Гудману грозит опасность перейти в отряд хоботных. Пусть остается с тем клоунским носом, что благоприобрел на наших глазах. Мне его жаль такого, но поделать ничего не могу. Если бы он хоть не разжевывал и не размазывал столь занудно с такими назидательными выводами эти любопытные происшествия и причуды. Колючий, капризный, чокнутый Себастьян, сражающийся с порочным миром джаггернаутов, локаутов, светских раутов, и уж я не знаю, чего еще. Впрочем, как знать, что-то во всем этом может быть и есть. Примечание. Джаггернаут. В индийской мифологии одно из воплощений Вишну. Обычно этим именем называют статую божества в храме священного города Пури, которую ежегодно во время празднеств вывозят на огромной колеснице. В Европе широкое распространение получила легенда о том, что фанатики-паломники бросаются под колеса этой колесницы и гибнут, раздавленные джаггернаутом. Отсюда использование этого образа как клише в англо-американской журналистике – «Джаггернаут войны», «Джаггернаут империализма» и так далее. Конец примечания. Я стремлюсь к предельной точности и вовсе не желаю упустить, пусть даже и крупицы правды, только потому, что на каком-то этапе моих разысканий был выведен из себя скверной стряпнёй. Кто говорит о Себастьяне Найте? Его бывший секретарь. Разве они когда-нибудь были друзьями? Как мы позже убедимся, не были. Есть ли правда в противопоставлении хрупкого, нетерпеливого Себастьяна выдохшемуся и озлобленному миру? Ничуть. Или была между ним и миром иная расселена, трещина, щель? Была. Достаточно перелистать первые 30 страниц стола находок, чтобы заметить, до какой степени господин Гудман, неизменно, кстати, обходящий все, что не согласуется с главной идеей его завирального творения, погряз в вежливом непонимании Себастьяновых взглядов на мир. Для Себастьяна не существовало ни года 1914, ни 1920, ни 1936, а всегда шел год первый. Газетные заголовки, политические теории, модные идеи ничем для него не отличались от болтливых наставлений на трех языках и с ошибками хотя бы в двух на упаковке мыла или зубной пасты. Пена могла быть густой, а надпись убедительной, но и только. Он мог вполне понять умных и впечатлительных людей, которые теряли сон, узнав о землетрясении в Китае, но ему, Себастьяну Найту, трудно было понять, отчего эти люди не испытывают тех же приступов неисцелимой тоски при мысли о подобном бедствии, но приключившемся столько лет назад, сколько миль от них до Китая. Время и пространство были для него категориями единой вечности, поэтому сама идея, будто он мог каким-то особым, современным образом реагировать на то, что господин Гудман величает атмосферой послевоенной Европы, глупа до невозможности. В мире, куда он пришел, он бывал то счастлив, то несчастен, подобно путешественнику, который, даже страдая от морской болезни, успевает восторгаться видами. В каком бы веке Себастьян ни родился, он всегда оставался бы в той же мере доволен и несчастлив, лучезарен и полон дурных предчувствий, как ребенок на детском празднике, время от времени вспоминающий о завтрашнем походе к дантисту. И причина его неприкаянности состояла не в том, что он, такой нравственный, жил в безнравственном веке, или наоборот, безнравственный в нравственном, не в теснящем в этой юдоле, где фейерверки слишком часто сменяются похоронами. Нет, он просто открыл, что пульсы его внутреннего бытия куда наполненнее, чем у других. Как раз к концу кембриджского периода, а может уже и раньше, он понял, что малейшая его мысль или ощущение всегда хотя бы на одно измерение богаче, чем у ближнего. Он мог бы даже кичиться этим, будь в его натуре хоть что-то театральное, но театрального не было, и на его долю оставалось лишь чувство неловкости, какое хрустальный предмет испытывает среди стеклянных. Сфера среди кругов. Пустяки по сравнению с тем, что он изведал, посвятив себя литературе. «Я был, — пишет Себастьян в «Столе находок», — настолько застенчив, что неизменно умудрялся совершить именно тот промах, которого пуще всего норовил избежать». В своих незадачливых попытках перенять цвет окружающей среды я уподоблялся разве что хамелеону-дальтонику, и мне и другим легче было бы сносить мою застенчивость, если бы она была обычного, потливо-прыщавого свойства. Множество молодых людей через это проходит, и никто особенно не горюет. Но в моем случае она приобрела признак болезненной тайны, никак не связанной с муками возмужания. Одна из наименее блещущих новизной затей пыточной канцелярии состоит в лишении узника сна. У большинства людей та или иная область сознания пребывает в течение дня в блаженной дремоте. Голодный, набрасываясь на жаркое, сосредоточен на нем, а, скажем, не на сновидении семилетней давности про ангелов в черных цилиндрах. У меня же все дверки, створки и ставни ума открыты одновременно и всегда. Почти у всякого мозга есть свое воскресенье, а моему отказано и в сокращенном рабочем дне. Это состояние вечного бодрствования крайне болезненно и само по себе, и по своим последствиям. Всякое обыденное действие, которое я произвожу в порядке вещей, принимает такие усложненные обличья, взбаламучивает такую тучу попутных мыслей, замысловатых, неотчетливых, житейски бесполезных, что я или начинаю увиливать от начатого дела, или, оробев, в конец его запутываю. Как-то раз я пришел для беседы с редактором журнала, который, как мне казалось, мог бы напечатать кое-что из моих кембриджских стихов, однако его своеобразное заикание, соединившись с особой комбинацией углов в картине труб и крыш за окном, вдобавок перекошенной не вполне ровным стеклом, а еще странный затхлый запашок в комнате, роз, гниющих в корзине для бумаг, все это отправила мои мысли таким долгим окольным путем, что вместо заготовленной речи я вдруг пустился рассказывать этому дотоле мне неведомому господину о литературных замыслах одного общего знакомого, просившего, как я потом спохватился, никому их не разглашать. Зная, как никто другой, опасные причуды своего сознания, я боялся знакомиться с людьми, боялся задеть их чувства или показаться смешным. Но та же черта или червоточина моего сознания, столь мучительная, когда я сталкиваюсь с так называемой практической стороной жизни, хотя, между нами говоря, лесоторговля или книготорговля выглядят и вовсе нереальными при свете звезд, становятся источником восхитительных услад, стоит мне замкнуться в моем одиночестве. Я был бесконечно влюблен в страну, ставшую мне домом, насколько моя натура допускает идею дома. У меня бывали киплинговские настроения, бруковские настроения, хаусмановские настроения. Примечание. Набоков передает Себастьяну Найту свои юношеские привязанности к трем из ведущих английских поэтов 1890-1910 годов. Киплингу. Любопытно, что в эссе о Бруке он цитировал хрестоматийные строки из киплинговского «Сассекса» о любви к родному уголку. Бруку и Альфреду Эдуарду Хаусману 1859-1936 годы, автору сборника «Парень из Шропшира». 1896 год, оказавшего большое влияние на английскую поэзию. О встречах с Хаусманом, профессором Кембриджского университета, в обеденном зале колледжа и о его книге стихов Набоков вспоминает в английском варианте своей автобиографии «Память говори». Там же он признает, что стихи английских поэтов георгианцев, к которым обычно относят в первую очередь Брука и Хаусмана, прямо воздействовали на его раннюю поэзию, бегая по нему и по его комнате в Кембридже, как ручные мыши. Конец примечания. Собака-поводырь возле Хэрродса и цветные мелки художника на панели, бурые листья под ногами в Нью-Форесте и ванна из луженого железа, висящая снаружи на черной кирпичной трущобной стене, рисунок в панче и витиеватая фраза из Гамлета — все это составляло несомненную гармонию, в которой и для меня приготовлено незримое место. Примечание. Хэрродс – один из самых крупных и дорогих универмагов Лондона. Нью-Форест – живописный лесистый район на юге Англии, охотничьи угодья королевской семьи, по описанию путеводителей, рай для энтомологов. Конец примечаний. Для меня Лондон моей юности — это память о нескончаемых рассеянных блужданиях, об ослепленных солнцем окнах, вдруг пронзающих сизый утренний туман, или о красивых черных проводах с бегущими по ним дождевыми каплями. Мне кажется, что бесплотными шагами я пересекаю призрачные газоны и танцзалы, где скулит и хнычет гавайская музыка, и дальше милыми монотонными улицами с прелестными именами добираюсь до какой-то теплой норы, где некто очень близкий самому глубинному из моих «я», съежившись, сидит в темноте. Жаль, что господин Гудман не вчитался на досуге в этот кусок, хоть и сомнительно, чтобы он мог ухватить его суть. Он оказался настолько любезен, что прислал мне экземпляр своей книги. В сопроводительном письме он пояснял с тяжеловесной шутливостью, задуманной как эпистолярный эквивалент добродушного подмигивания, что если он не упомянул о книге во время нашего разговора, то единственное из желания сделать мне чудесный сюрприз. Его говорок, его хохоток, его трескучие острословия — все это работало на образ грубоватого старого друга семьи, нагрянувшего с неоценимым подарком для младшенького. Но актер господин Гудман не слишком хороший, ведь он и на минуту не верил, что я буду в восторге от его книги или от усердия, с каким он сделал рекламу нашей семье. Ему было понятно с самого начала, что книга дрянь, и что ни ее переплет, ни суперобложка вместе с зазывным кличем на ней, ни даже статьи и отзывы прессы меня не одурачат. Почему он посчитал разумным оставить меня в неведении, не совсем ясно. Уж не решил ли он, что я способен сесть и успеть назло ему накатать собственный увраж, дабы две книги столкнулись лбами? Я получил от него не только трагедию, получил я и обещанный отчет. Здесь не место обсуждать подобные материи. Я передал его своему поверенному и уже осведомлен о его выводах. Довольно будет сказать, что Себастьянова простодушие в практических делах было использовано самым наглым образом. Никогда господин Гудман не был нормальным литературным агентом. Делая всего лишь коммерческую ставку на книгу, он не принадлежит к этому интеллигентному, честному и работящему сословию. Не будем продолжать. Впрочем, я еще не разделался с трагедией Себастьяна Найта, или, скорее, фарсом господина Гудмана. Глава 8. Я снова увидел Себастьяна спустя 2 года после смерти моей матери. Почтовая открытка с видом — вот и все, что я за это время от него получил, если не считать настойчиво поступавших чеков. Унылым серым днем в ноябре или декабре 1924 года я шел по Елисейским полям в сторону площади Звезды, и когда вдруг сквозь витрину хорошо известного кафе увидел Себастьяна, первым моим побуждением, помню, было идти своей дорогой. Настолько я был задет мыслью, что, приехав в Париж, он со мной не связался. Однако я передумал и вошел. Я увидел отблеск темных волос Себастьяна и склоненное лицо девушки в очках, сидящей напротив него за столиком. Когда я подходил, она как раз закончила читать какое-то письмо и, снимая очки в роговой оправе, с легкой улыбкой протянула его обратно. «Недурно?» — спросил Себастьян, и в этот момент я положил руку на его худощавое плечо. «О, привет, В!» — промолвил он, поднимая взгляд. «Это мой брат, мисс Бишоп. Садись, располагайся». Красота ее была неброской. Капельку веснушчатая белая кожа Слегка впалые щеки, серо-голубые близорукие глаза и тонкий рот. На ней был серый строгий костюм от портного с синим шарфиком и маленькая треугольная шляпка. Кажется, у нее была короткая стрижка. «Как раз собирался тебе звонить», — сказал Себастьян. «Не совсем, боюсь, правдиво. Видишь ли, я тут всего на день. Завтра мне надо быть в Лондоне. Что тебе заказать?» Они пили кофе. Клэр Бишоп, хлопая ресницами, порылась в сумочке, нашла носовой платок и приложила сперва к одной розовой ноздре, потом к другой. «Насморк все сильнее», — сказала она и защелкнула сумочку. «О, превосходно!» — ответил Себастьян на мой традиционный вопрос. «Между прочим, только что закончил роман, выбрал себе издателя, и, судя по его ободрительному письму, он роман одобряет. Кажется, ему даже нравится название. Дрозд дает сдачи, но вот Клэр против». Примечание. «Дрозд дает сдачи». В этом названии содержится понятная любому англичанину отсылка к детскому стишку «Кто убил дрозда?» «Who killed cock robin?» входящему в сборник стихи «Матушки гусыни». Если убитого дрозда в стишке закапывают в землю, то убитый герой в романе Себастьяна Найта неожиданно восстает из мертвых, предсказывая тем самым судьбу своего автора. Конец примечаний. «Считаю, что звучит по-дурацки», — сказала Клэр. «К тому же птица не может давать сдачи». «Тут намек на детский стишок, который все знают», — пояснил для меня Себастьян. «Дурацкий намек», — сказала Клэр. «Первое название было куда лучше. Не знаю, грань, граненая призма», — пробормотал Себастьян. «Не совсем то, чего бы хотелось. Жаль, что дрозд никому не нравится». «Заглавие, — сказала Клэр, — должно задавать тон книги, а не рассказывать сюжет». Это был первый и последний случай, когда Себастьян обсуждал в моем присутствии литературные дела. Редко видел я его и в столь беспечном настроении. Вид у него был свежий и ухоженный, бледное, тщательно лепкое лицо с легкими тенями на щеках. Он был из породы тех несчастных, кто обречен бриться дважды в день, если вечером предстоит куда-то идти. Не обнаруживала и следа того тускло-нездорового оттенка, так часто ему присущего. Крупноватые, чуть заостренные уши горели, верный признак радостного оживления. Я же был чопорен и косноязычен. Напрасно я к ним полез. «Не пойти ли нам куда-нибудь, скажем, в кинематограф?» — спросил Себастьян, погружая два пальца в карман пиджака. «Как ты хочешь», — отозвалась Клэр. «Гарсон!» — позвал Себастьян. Я и раньше замечал, что он старается произносить французские слова на манер природного британца. Какое-то время мы искали под столом и бархатными сиденьями одну из перчаток Клэр. Слабый запах ее духов показался мне приятным. Наконец я обнаружил беглянку, серую замшевую на белой подкладке с бахромчатыми отворотами. Пока нас выпихивали вращающиеся двери, Клэр не спеша ее натянула. Скорее высокая, с очень прямой спиной и изящными лодыжками, в туфлях без каблуков. «Знаете, что сказал я? Боюсь, что в кино я с вами пойти не могу. Страшно жаль, но у меня дела. Может быть, когда точно ты уезжаешь?» «Сегодня же вечером», — отвечал Себастьян. «Но скоро опять приеду. Глупо было не предупредить тебя заранее. Давай мы хоть немного тебя проводим». «Вы хорошо знаете Париж?» — обратился я к Клэр. «Моя покупка», — сказала она, останавливаясь. «А? Ничего, я схожу», — сказал Себастьян и пошел обратно в кафе. Оставшись вдвоем, Мы пошли дальше по широкому тротуару, только очень медленно. Я неловко повторил свой вопрос. «Да, сносно», — отвечала она. «Я тут прогощу друзей до Рождества».
«Себастьян замечательно выглядит», — сказал я.
«По-моему, тоже».
Клэр обернулась, потом быстро взглянула на меня из-под ресниц. «А когда я с ним познакомилась, вид у него был конченый».
Вероятно, я спросил, и когда это было, потому что припоминаю такой ответ. «Этой весной, на каком-то отвратном приеме в Лондоне. Правда, вид у него на приемах всегда конченый».
«Вот твои бон-бон», — произнес позади голос Себастьяна.
Сноска. «Бон-бон» — это французские конфеты. Конец сноски.
«Я сказал им, что иду к метро, и мы стали огибать площадь Звезды по часовой стрелке. Едва мы начали переходить авеню Клебер, какой-то велосипедист едва не сбил Клэр».
«Глупышка», — сказал Себастьян, хватая ее за локоть.
«Слишком уж много голубей», — сказала она, когда мы преодолели мостовую.
«Да», — отозвался Себастьян, — «и этот запах».
«А чем они пахнут?»
«У меня заложен нос», — спросила она, втягивая воздух и вглядываясь в густую толпу толстых птиц, важно разгуливающих у нас под ногами.
«Ирисами и резиной», — сказал Себастьян.
Рык грузовика, пытавшегося разъехаться с мебельным фургоном, вспугнул птиц. Они взметнулись, замельтешили в небе и стали рассаживаться в перламутрово-серых и черных рельефах триумфальной арки. А когда иные суетливо срывались опять, казалось, что куски резного фриза вдруг превращаются в хлопья трепещущей жизни. Несколько лет спустя в третьей из книг Себастьяна я обнаружил эту зарисовку камня, переходящего в крыло. Мы пересекли остающиеся авеню и подошли к белым перилам станции метро. Тут мы и расстались вполне жизнерадостно. Помню удаляющийся дождевик Себастьяна, серо-голубую фигуру Клэр. Она взяла его под руку и переступила, чтобы попасть в ногу с его шагом в развалку. И вот теперь я узнал от мисс Прэтт немало такого, что вызвало у меня желание узнать еще больше. Обратилась она ко мне, чтобы выяснить, не нашлось ли в вещах Себастьяна писем от Клэр Бишоп. Она напирала на то, что делает это не по просьбе Клэр, более того, что Клэр не знает о нашем разговоре, поскольку уже 3 или 4 года замужем и слишком большая гордячка, чтобы говорить о прошлом. Мисс Прэтт видела с ней примерно неделю спустя, после того, как газеты написали о смерти Себастьяна, но хотя они и старые подруги, то есть каждая знала о другой больше, чем та подозревала, Клэр разговора не поддержала.
«Надеюсь, он не был совсем уж несчастен», — сказала она спокойно и добавила, «как узнать, берег ли он мои письма?»
То, как она произнесла, как сузила глаза, быстрый вздох перед тем, как заговорить о другом, все это убедило подругу, что для Клэр было бы большим облегчением узнать, что письма уничтожены. Я спросил у мисс Прэтт, не связаться ли мне с Клэр, и можно ли уговорить ее что-нибудь рассказать о Себастьяне. Мисс Прэтт ответила, что, зная Клэр, она не рискнула бы даже передать мою просьбу.
«Безнадежно», — сказала она.
На миг чуть было я не поддался низкому соблазну намекнуть, что письма у меня, и я отдам их, если она не откажется поговорить со мной.
Конец 4-й дорожки 1-й кассеты. Продолжение этой книги на 2-й кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.